Здравствуйте, дамы и господа! У микрофона Равин Велвел Белинский, и сегодня мы с вами обсуждаем тему, которая поднималась, поднимается и будет подниматься не раз. Вопрос, который мы сегодня задали в заголовке нашего вечера, звучит: «Почему добрый Бог творит зло?» Иудаизм верит, что Бог добр, но если мы смотрим на мир вокруг нас, то мы можем заметить очень много недобрых явлений. Если Бог действительно творит только добро, и если Бог действительно руководит всем миром, как на этом настаивает иудаизм, если кроме Бога в этом мире нету никаких других сил, то как можно объяснить то зло, ту несправедливость, ту боль, которую мы можем наблюдать повсюду? И этот вопрос не нов. Моисей, увидев Бога лицом к лицу, спросил у него: почему в этом мире столько боли? Он хотел знать, почему невинные люди страдают. Если Моисей, получивший Тору на горе Синай, задавал такие вопросы Богу, то, я думаю, мы тоже имеем право их обсуждать, о них задуматься, и мы тоже должны пытаться найти на них ответы. То, что я сегодня постараюсь вам представить, является логическим, можно даже сказать, академическим ответом на этот вопрос. Я бы никогда не говорил то, что я сегодня упомяну, людям, которые проходят через какую-то боль. То, что вы сегодня услышите, не помогает людям справиться со страданиями, которые они переживают в данный момент. Потому что когда человек переживает что-то, когда у человека, не дай бог, случилась трагедия, ему нужно две вещи. Во-первых, помощь. Любая посильная помощь, которую вы можете ему оказать, должна быть ему оказана. А во-вторых, сострадание. Ему нужно чувствовать, что другие люди переживают за него, ощущают его боль. Объяснения логические, схоластические, изощрения в этот момент никому не помогают. Поэтому если вы видите человека, которому в данный момент больно, либо засучите рукава и начинайте ему помогать, либо сядьте рядом с ним и плачьте вместе с ним, логикой, уроками и поучениями вы будете заниматься с ним позже. Сейчас же мы с вами постараемся найти тот ответ, который, может быть, удовлетворит, по крайней мере, в какой-то мере тех, кто на логическом уровне пытается найти для себя решение этих задач. И после того, как люди над этим задумались, после того, как люди в спокойное время на теоретическом уровне осознали ответы на эти вопросы, вот тогда, в момент горести, не дай бог, которая их может потом постичь, они смогут применить в жизнь то, что они поняли и осознали ранее. Иными словами, если вы сейчас испытываете эмоциональную боль, то не слушайте мой сегодняшний класс. Я действительно не думаю, что он вам поможет, и даже больше того, я думаю, что он вас может раздражать. Но если вы услышите то, что я сегодня пытаюсь донести в время, когда, я надеюсь, у вас нету переживаний эмоциональных, трагедий, то если вам понравится то, что вы сегодня услышите, если вы это поймете, если вы это примете, если вы над этим будете задумываться, то потом, позже, сказанное мной сегодня может вам помочь, если вы это вспомните и сами решите как-то использовать в своей жизни. Итак, давайте начнем по порядку. Если вы изучали каббалу и хасидизм до этого. Если вы сталкивались с какими-то терминами еврейского мистицизма, то, я полагаю, вы уже знакомы с идеями пнимиют ха-рацон и хицониют ха-рацон. Что означает? Что когда мы что-то хотим, мы можем этого хотеть на разных уровнях. Если я просыпаюсь рано утром, сейчас 6:30 утра, и я говорю моим детям, я сегодня хотел рано проснуться. Скажите мне, я действительно сегодня хотел рано проснуться? Я вам открою большой секрет. Я сегодня утром хотел спать. Я сегодня утром хотел оставаться в своей постели. Мне там очень уютно. Я не хотел просыпаться сегодня рано утром. Но почему же я говорю своим детям, я сегодня хотел проснуться рано утром, потому что я хотел проснуться рано утром для того, чтобы пойти на работу. И если бы я не проснулся бы рано утром, то я бы не смог пойти на работу. Когда я выхожу из дому, я говорю моим детям, я сейчас уже хочу идти на работу. Скажите мне, я хочу идти на работу? Я не хочу идти на работу. Я хочу идти на рыбалку. Я хочу идти отдыхать. Я не хочу идти на работу. Почему же я говорю моим домочадцам, что я хочу идти на работу? Потому что я не хочу идти на саму работу, но я хочу получать деньги, которые мне эта работа предоставляет. И поэтому я говорю, что я хочу пойти на работу. То есть, иными словами, когда я хочу просыпаться рано утром, я на самом деле просыпаться рано утром не хочу. Просыпание утром – это промежуточный этап, который мне необходим для чего-то другого. Это желание, которое у меня существует только потому, что через это я могу достичь чего-то последующего. Что есть работа. Я смогу вовремя прийти в свой офис на работу. Далее, когда я прихожу на работу, когда я иду на работу, я тоже говорю, я сейчас хочу уже идти на работу. Я на самом деле не хочу идти на работу. Я хочу получить свои деньги, которые мне эта работа предоставляет. Но я говорю, что я хочу идти на работу, просто потому что это на самом деле желание, но это желание к чему-то промежуточному, потому что работа мне предоставляет что-то другое. Но даже здесь мы еще не закончили наш поэтапный процесс хотения. Наши поэтапные желания здесь еще не завершились, потому что работа, которая мне предоставляет деньги, это промежуточный этап, но деньги – это тоже промежуточный этап. Деньги сами по себе мне не нужны. Если я окажусь в мире, где у меня очень много денег, но мне на эти деньги нечего купить, мне деньги будут бесполезны. Я не хочу деньги. Я хочу то, что я потом смогу приобрести на эти деньги. Поэтому, когда я говорю, что я хочу деньги, деньги мне тоже сами по себе не нужны. Деньги – это тоже промежуточный этап. А потом мы также узнаем, что то, что я приобретаю на эти деньги, также является всего лишь промежуточным этапом. Потому что вещи, которые я куплю в магазине, или услуги, которые я смогу оплатить этими деньгами, мне приносят удовольствие. Они мне позволяют получить удовлетворение. И я покупаю вещи или оплачиваю услуги ради удовлетворения, ради удовольствия. То есть, иными словами, на самом деле, просыпаться рано утром, идти на работу, зарабатывать деньги, покупать на эти деньги что-то в магазине. Это все промежуточные этапы для достижения удовольствия, удовлетворения и так далее. На языке каббалы идти утром на работу, просыпаться утром, зарабатывать деньги, получать эти деньги, идти в магазин покупать на эти деньги какие-то товары. Это все хицониют ха-рацон. То есть в дословном переводе «внешнее желание». А «пнимиют ха-рацон» – внутреннее желание – это получать удовольствие. То есть, иными словами, «пнимиют ха-рацон» – то, что в дословном переводе есть внутреннее желание, это есть то, что я делаю ради самого себя, не ради чего-то другого. А все остальное – это хицон йуту рацион. Все остальное – это промежуточные этапы моих желаний. Человек, который не понимает, как устроен этот мир, как устроена экономика, в которой вы живете. Человек, который не понимает культуру работы, может смотреть на вас и не понимать, зачем вы просыпаетесь утром, зачем вы куда-то идете из вашего дома, почему вы выполняете какие-то действия, которые никак вроде бы не связаны с вашим удовольствием, если ваш конечный результат – это получение удовольствия. Программист или водитель автобуса, или дантист, или дворник не получают удовольствия от того, что они метут улицу, или сверлят людям зубы, или тыкают на клавиши весь день. Так если твоя цель – это получать удовольствие, зачем ты делаешь все эти вещи? Для того, чтобы понять связь между промежуточными этапами желания и конечным результатом желания, пнимиюту рацион и хицониюту рацион, для этого нужно знать все детали устройства нашего мира. Человек, который понимает, как работает экономика и как люди зарабатывают и так далее, может это все понять. А папуас, приехавший с необитаемого острова, это понять и осознать не сможет. То есть, иными словами, смотря со стороны, связи между пнимиюту рацион и хицониюту рацион, конечным результатом и промежуточными шагами, вроде бы никакой даже, может быть, и незамечено. И чем дальше, чем больше шагов промежуточный этап находится отделенным от конечного результата, тем тяжелее увидеть эту связь. Вам человек скажет: да, когда ты мне говоришь, что ты хочешь получать удовольствие, и поэтому ты идешь в магазин купить вещь, которая тебе приносит удовольствие, я понимаю, это я могу осознать. Но то, что для того, чтобы получить это удовольствие, ты сидишь в офисе и тыкаешь на кнопочки на своем компьютере, вот здесь я понять связь между твоим удовольствием и тем, что делаешь, никак не могу. Действительно. И даже больше того, то, что человек делает как промежуточный этап, может выглядеть как противоположность к тому, что он хочет добиться. Если ты хочешь получать удовольствие от жизни, почему ты сидишь в офисе, который ты ненавидишь? И ты все время жалуешься на то, какой у тебя ужасный офис. Когда человек занимается каким-то бизнесом, он хорошо понимает, что для того, чтобы заработать какую-то прибыль, нужно вначале вложить свои деньги, нужно сделать инвестицию. Человек, смотрящий со стороны, скажет: секундочку, ты мне говоришь, что ты хочешь иметь больше денег, тебе не хватает денег. Так если тебе не хватает денег, почему ты берешь деньги из своего банковского счета и кому-то их еще отдаешь сейчас? Наоборот, держи все свои деньги при себе, почему ты вдруг отдаешь куда-то свои финансы? Человек не понимает, что для того, чтобы заработать деньги, нужно вначале деньги вложить. Но для него то, что ты делаешь, является не только оторванным от конечной цели действием, является противоположностью тому, что ты пытаешься добиться. Иными словами, мы с вами видим, что промежуточные этапы со стороны могут выглядеть не только отдаленными от конечного результата, но и противоположностью конечного результата. Когда Бог сотворил этот мир, то Он его сотворил очень сложной системой. И как в любой сложной системе, всегда есть много промежуточных этапов. Мы с вами хорошо понимаем, что чем сложнее цель, которую ты хочешь добиться, чем сложнее система, которую ты строишь, тем больше в ней будет промежуточных этапов. Бог сотворил этот мир, который очень сложен. Его цель очень сложна, по крайней мере, в нашем понимании, как мы видим этот мир. И поэтому в этом мире очень много того, что Каббала называет хицониют гарацон, то есть промежуточный этап. Из-за этого мы смотрим вокруг на мир, и мы недоумеваем. Бог сказал нам, что целью всего мироздания является божественность. Бог сказал нам, что Он сотворил этот мир для того, чтобы сделать его более духовным, более возвышенным. Я смотрю на мир вокруг, и я не вижу ничего возвышенного. Большая часть всего, что я наблюдаю, совершенно оторвана от духовности, от религии, даже от добра. Ты мне скажешь, что Бог сотворил этот мир ради Торы, ради заповедей. Тора, подавляющее число людей, живущих на этом свете, о заповедях никогда не слышали. Они не читали Тору. Как же ты мне можешь говорить, что весь этот мир создан для Торы и для заповедей? Подойди к любому человеку на улице, Подойди к любому человеку на улице и спроси у него, знает ли он что-нибудь о Торе и о заповедях. Он, скорее всего, скажет вам, что никогда о них не слышал. Как можно видеть какую-то связь у зданий, деревьев, камней со святостью, с духовностью? Если мы посмотрим на свою собственную жизнь, то мы сможем увидеть ответ на этот вопрос. Если вы, как и я, являетесь отцом или матерью, родителем, который воспитывает детей, то вы, наверное, как и я, скажете, что основная часть вашего дня – это проводить время с вашими детьми. Вы ради них ведете всю семью. Но теперь у меня к вам вопрос. Сколько времени вы проводите с вашей семьей, с вашими детьми? И сколько времени вы проводите на работе, в магазине, в кровати спите? Вы с вашими детьми, которые являются конечной целью вашей работы, вашего дня, вы с детьми проводите пару часов в день. На работе вы проводите 8, а то и больше часов. В кровати спя вы проводите 6, 7, 8 часов. В дороге на работу, в магазине вы проводите столько времени, занимаясь всеми вещами, которые никак напрямую с вашими детьми не связаны. Хицониют гарацон, то есть промежуточные этапы, занимают большую часть нашей жизни. А то малое время, которое мы проводим, например, с нашими детьми, является тем, ради чего мы все это делаем. Бог, сотворивший этот мир, представляет из себя в своем творении ту же самую картину. Бог должен был сотворить очень много промежуточных этапов, которые очень далеки от конечной цели, для того, чтобы потом мы смогли хоть какое-то время провести, занимаясь тем, что является конечным результатом всего, ради чего весь этот мир был сотворен. Но теперь у меня будет к вам следующего. Мы с вами понимаем, почему в этом мире есть столько вещей, которые не связаны с духовностью, которые выглядят отделенными от того, ради чего Бог сотворил этот мир, вещи, которые никак напрямую с добром не связаны или не являются добром. Но мы все еще с вами не поняли, почему в этом мире есть зло. И для того, чтобы понять это, мы с вами должны будем сделать еще один шаг вперед. Когда в нашем мире мы смотрим, например, на свою собственную жизнь, мы хорошо знаем, что чем дальше от конечного результата мое действие, чем большее количество шагов отделяют мое действие, которое я делаю сейчас, от того, к чему я стремлюсь, тем не только меньше чувствуется связи с конечным результатом, но и легче запутаться, легче отвлечься и легче забыть вообще, зачем ты здесь находишься. Именно поэтому люди, которые идут в магазин покупать продукты для своей семьи, часто выходят оттуда с громадной кучей вещей, которые они купили ради всего на свете, а то, зачем они туда пришли, они забыли. И это потому, что поход в магазин очень сильно отделен, на много шагов отделен от тех людей, ради кого они все это покупают. Когда я зарабатываю деньги ради моей семьи, я могу забыть вообще на секундочку, ради кого я зарабатываю эти деньги, и начать их тратить на другие вещи. И у людей это происходит очень часто, к сожалению, потому что это несколько шагов отделено от того, ради кого я все это делаю. И мы с вами также видим похожую картину в ситуации с добром и злом в этом мире. Для того, чтобы увидеть это более подробно, нам с вами необходимо обратиться к нашей недельной главе. В нашей недельной главе, главе Хукат, говорится о том, как евреи пришли жаловаться Моисею на манну, которую они кушали в пустыне. Манна – это был хлеб, который падал с небес. Чудесным образом Бог обеспечивал пропитание для еврейского народа в течение 40 лет в пустыне. Но мы хорошо знаем своего брата-еврея, мы всегда найдем на что жаловаться. Если вы думаете, что евреи могут находиться где-то и заниматься чем-то, не жалуясь, то вы ошибаетесь. Евреи пришли к Моисею жаловаться на манну небесную, и они говорят ему «Навшену каца белехем клокель», что в переводе означает, что нам надоел, наша душа ненавидит, нам надоел хлеб клокель. Клокель, слово клокель на иврите, происходит от слова килкуль, что значит испорченный. Лекалькель на иврите, даже на современном иврите, это портить. Испорченный хлеб. Они называли манну испорченным хлебом. Но Таргум Онкилус, переводчик всего Пятикнижия на арамейский язык, пользуется нами не только как перевод, но также как пояснение, потому что его перевод поясняет очень многое. Так вот, Таргум Онкилус пишет, что на самом деле этот термин «клокель» может быть понят по-другому. Кроме того, что «лехем клокель» – это хлеб испорченный, «клокель» также происходит слово «каль», значит, легкий или истонченный. Это слишком истонченный хлеб. Вы скажете, ну, некоторые люди любят хлеб погрубее, некоторые любят хлеб полегче, некоторые любят черный хлеб, некоторые любят белый хлеб, какая разница? Дело не в этом. Истонченный хлеб означает, что он был слишком возвышенный. Евреи пришли к Моисею жаловаться, что эта еда слишком возвышена для нас. Что это означает? Почему евреи жалуются Моисею, говоря, что эта еда слишком возвышена? Мы сейчас с вами постараемся это понять на основе пояснения именно к этой фразе, которая была написана Эвен Эзра. Человек, который известен в нашей истории как Эвен Эзра, это раввин, которого звали Авраам бен Мейр. Он жил в конце 11 века в Испании. И если вы спросите у любого ученика ешивы, человека, знакомого с еврейской литературой, он, конечно, вам скажет, что Эвен Эзра – это потрясающий комментатор, величайший раввин, умнейший еврейский мудрец. Но история его жизни столь же неординарна, сколь его писание. Эвен Эзра – это был человеком, который сам себя описывал как полный неудачник абсолютно во всем. Я полагаю, что на сегодняшнем идишевском жаргоне он бы смог себя описать как шлемазала. У него в жизни действительно не было успеха никогда. Кроме того, что он никогда не мог преуспеть в заработках, в бизнесе, в какой-то работе. Он никогда не мог обеспечить свою семью. Он был очень бедный, и у него ничего никогда не получалось. Он сам писал позже в своей жизни, что если бы я начал зарабатывать для своей семьи тем, что стал бы шить саваны, то люди бы перестали умирать. А если бы я пошел в бизнес изготовления свечей для освещения домов, то солнце перестало бы садиться ночью. Он сам постоянно писал о том, что у него никогда в жизни ничего не получалось. Но даже это еще не все. У него было 4 детей, 3 из которых умерли детьми, а единственный, последний его ребенок, сын, который выжил, перешел в мусульманство. Можете себе представить, как Эбенезер переживал за все, что происходило в его семье. И вот это вот то, что Эбенезер писал, поясняя наш отрывок из Пятикнижия, который мы только что процитировали. Эбенезер писал, что слишком сильный свет ослепляет, что слишком много энергии, которые есть у человека, не позволяют ему ничего делать. Мы это видим постоянно в своей жизни, в своем обиходе. Вы знаете, что более 90% людей, которые выигрывают лотерею, миллионы долларов, десятки миллионов долларов, в течение 5 лет беднее, чем то, в каком состоянии они были до выигрыша лотереи. Потому что слишком много денег отнимает у человека способность ими управлять. Эбенезер писал, что манна небесная, которую евреи получали в пустыне, она была возвышенная, она была утонченная, она была изысканная. Это была еда, которую нужно было уметь оценить, и евреи, которые не могли, не были в состоянии оценить эту еду, на нее жаловались. Они действительно имели много претензий. Они не могли видеть добро, которое было в манне. Эбенезер поэтому пишет о своей жизни, и он это преподает нам как урок для нас. В нашей жизни может быть очень многое, что нам кажется злом, нам кажется как чем-то негативным. Мы вообще не понимаем, как это могло появиться в мире, который создан Богом. Но когда мы смотрим на что-то, что кажется нам совершенно оторванным от цели, ради которой Бог сотворил этот мир, мы понимаем, что это может быть промежуточным этапом. Это не является самоцелью, ради которой Бог сотворил этот мир. Это промежуточный этап. Но больше того, может быть, это промежуточный этап, который мы просто не в состоянии оценить. Может быть, это слишком сильный свет, который нас ослепляет. Сказано в Торе «Эн ра йоред мелемала». То, что ниспослано свыше, не может быть злом. Но мы знаем, что все, что мы имеем, ниспослано свыше. Все, что у нас есть в этом мире, нам дано Богом. Бог – единственная сила, которая руководит этим миром. Это значит, что все, что есть в этом мире – это добро. В этом мире только есть 2 типа добра. Есть добро, которое достаточно приземлено для того, чтобы мы могли его оценить и увидеть. Есть добро, которое достаточно грубо, чтобы мы могли его расценить как добро. А есть добро, которое более возвышено. Есть добро, которое более утонченное добро, более изысканное добро. И мы его не в состоянии оценить как добро. И вот это, пишет Эбенезер, и есть лехем клокель. Это и есть испорченный хлеб или слишком утонченный хлеб. Теперь, это не значит, что мы должны довольствоваться этим слишком изысканным хлебом, который нас не удовлетворяет. Если на нас светит слишком сильный свет, который нас слепит, это нехорошо. Мы должны просить у Бога, чтобы Он предоставил нам то, что мы можем оценить. Мы должны просить у Бога, чтобы Он предоставил нам то добро, которое мы могли бы увидеть как добро. Поэтому я и сказал в самом начале, что когда у человека, не дай Бог, в жизни неприятности, все эти теоретические изыскания, о которых мы сейчас говорим, помочь ему не могут. Потому что когда мне дается что-то, что для меня выглядит как нечто негативное, я этим доволен не могу быть и не должен быть. И это также нам говорит, что на самом деле мы не должны оправдывать Бога, когда в нашей жизни мы испытываем что-то неприятное. Если Бог мне дает манну небесную, но эта манна слишком высока, слишком изысканна, чтобы я мог ее оценить, то я хочу другую манну. Бог, он всесилен, пусть он мне даст ту манну, которую я могу кушать. Но при всем при этом мы также должны понять, что Бог – это источник добра. И все, что он нам дает, это только добро. Вы знаете, сказано «Коль габа литагер месаин ло». Каждый человек, который пришел очищаться, Бог ему помогает. Бог ему свыше помогает. «Коль габа литаме». Каждый человек, который приходит оскверниться, каждый человек, который хочет сделать что-то не так, «потхим ло». Открывают для него дверь. На простом уровне эта фраза означает, что если человек хочет сделать добро, Бог дает ему такую возможность. Если человек хочет сделать зло, Бог тоже дает ему такую возможность. Однако мы можем обратить внимание на разницу в словах, которые используются. Когда говорится о добре, литагер, то говорят «мисаин ло», помогают ему. Потому что Бог помогает человеку, который хочет сделать что-то хорошее. Когда говорится о творении зла, сказано «потхим ло». Открывают ему дверь. Иными словами, Бог тебе помогать не будет. Бог всего лишь даст тебе возможность это делать. В этом есть разница между тем, как Бог относится к творящему зло и творящему добро. Однако слова «потхим ло» открывают ему дверь. Эвенезер пишет, могут иметь еще и второе значение. Когда мы идем по своей жизненной дороге, мы идем по накатанному пути. У нас есть какие-то цели, и мы продвигаемся по направлению к ним, но потом у нас в жизни могут быть испытания. У нас есть негативные желания, у нас есть плохие намерения, которые нас на полпути постигают, или у нас есть трудности в жизни, которые встают на нашем пути, и из-за этого мы не можем достичь нашей цели. У нас могут быть большие неприятности, трагедии. Эвенезер говорит, «потхим ло», открывают ему дверь. Эти неприятности – это для нас возможность открыть дверь на новый уровень, войти выше, подняться. Испытания, которые мы встречаем на своем пути, это может быть еще высший уровень добра. Мы просто сейчас пока еще не понимаем, какое это добро. Должны ли мы искать эти испытания? 100% нет. Мы каждое утро в нашей молитве говорим «Аль тивиено лаедей нисайон». Бог, пожалуйста, не давай мне испытаний. Мы не хотим испытаний. Мы не хотим боли, мы не хотим страданий. Я стараюсь спланировать мою жизнь так, чтобы в ней было как можно меньше всего негативного. И я полагаю, вы тоже. Но когда негативные вещи уже происходят, Эвенезер говорит, что это дверь на новый уровень. Мы можем эту дверь не открыть. Мы можем не воспользоваться этим. Это зависит от нас. Мы можем не открыть эту новую дверь, потому что мы не будем даже пытаться понять, что в том, что происходит, может быть, что-то скрытое, что на самом деле делается для нас. Но если мы поймем, что эта дверь там есть, если мы захотим ее открыть, и если мы хотим сделать этот шаг, то тогда, может быть, мы увидим что-то позитивное в том, что происходит. Понять логически мы это не в состоянии. Мы можем понять логически только то добро, которое мы можем увидеть. Если я не могу понять, как что-то является добром, то я не могу это понять, и все. Вот в этом есть элемент веры. Возможность веры, способность веры нам дана для того, чтобы мы могли продвигаться вперед по жизни, даже когда наши знания и наше понимание нам не позволяют это делать. Мои знания и мои понимания мне говорят о том, что добро существует только тогда, когда я могу понять, как это является добром. Добро есть добро, только если я вижу, что это добро. Тора говорит мне об элементе веры. Веры в то, что даже когда я не вижу что-то, что является добром, я могу верить в то, что так, как все, что мне дается в жизни Богом. И так как Бог мне может давать только добро, то я буду верить в то, что это является добром, и поэтому искать, как это может обернуться во что-то позитивное. Всегда ли я могу это увидеть? Совсем не все, к сожалению. У меня в жизни было много негативных вещей, которые я до сих пор не понял, зачем они произошли, и, скорее всего, никогда не пойму. И у вас, наверное, тоже. Это не значит, что я всегда буду иметь возможность увидеть, что в этом было добро, как это добро было скрыто в негативной ситуации, которая была передо мной. Это не значит, что я всегда смогу раскрыть, как я получил добро от этого. Почему? Может быть, я не воспользовался или недостаточно воспользовался этой открытой дверью, а может быть, я и воспользовался, но все еще не дошел до добра, которое там было, а может быть, я и никогда не дойду до него. Я не знаю, но элемент веры мне позволяет, по крайней мере, продвигаться в этом направлении. Элемент веры мне позволяет продвигаться вперед в той ситуации, когда мои понимания и знания мне уже не позволяют прогрессировать. И вот теперь мы с вами можем вернуться к нашему изначальному вопросу. Почему в этом мире, который создан Богом, и Бог является источником добра, столько зла? Первый ответ, который я вам могу дать сразу, очень часто мы никогда не узнаем и не увидим ответ на это. Воочию мы можем никогда не убедиться в том, что на самом деле то, что Бог нам дает, является добром. И это говорится о индивидуальных, личных трагедиях, которые человек переживает в своей жизни. И это говорится о великих катастрофах. Оправдывать какие-то ужасные происшествия было бы кощунством. Когда я встречаю людей, которые пережили катастрофу еврейского народа, Холокост, и они мне говорят, что из-за того, что они видели своими глазами, они потеряли веру в то, что этот мир может быть добрым, хорошим, в то, что в этом мире есть добрый, хороший Бог, который им правит. Вы знаете что? Мне даже нечего им сказать. Я надеюсь, что мне никогда не придется проходить через даже малейшую долю тех испытаний, которые они должны были пройти. И я не знаю, как я бы отреагировал на такие испытания. Вполне вероятно, что я бы на них отреагировал так же, как и они. Потому что когда мы не видим, как Бог, который добрый, руководит этим миром с добротой, это является великим испытанием нашей веры. И, как я уже сказал, мы постоянно просим Бога, пожалуйста, не давай мне испытаний. Я не хочу испытаний. Я никогда не буду судить ни одного человека за то, как он прошел те испытания, которые были даны ему. Потому что я сам не знаю, как я бы смог пройти эти испытания. Но при всем при этом нам может быть очень полезна идея о том, что на самом деле все, что Бог сделал в этом мире, Он сделал для нас и для добра в этом. Для достижения цели в сложной системе существует множество промежуточных этапов, каждый из которых в отдельности, на первый взгляд, не имеет никакую связь с целью, к которой весь этот проект ведет. Мы, смотря на маленькую часть мироздания, можем никак не понимать, как то, что мы наблюдаем, связано с конечной целью этого мира, с творением добра, с как добрый Всевышний мог это сделать, это правда. И мы можем это и не увидеть. Именно поэтому Нам нужна вера, которая позволяет нам двигаться вперед, даже если мы что-то не понимаем и даже если мы что-то не видим своими глазами. И эта вера говорит нам, что добрый Бог, который создал этот мир и руководит им, дает все нам ради нас. Я могу это никогда не увидеть и никогда не понять. Но если я буду в это верить, то это мне, по крайней мере, позволит, с одной стороны, искать добро, которое находится в каждой ситуации, и тем самым позволить его найти. Или, по крайней мере, если я даже не нахожу добро в какой-то ситуации, продолжать идти вперед, потому что я верю, что оно там есть. И я могу надеяться, что когда-нибудь я это увижу. Или даже если я никогда это не увижу, просто одно осознавание того, что добро там должно быть где-то скрыто, и в конечном итоге должно привести к добру, мне позволит продвигаться вперед. Спасибо большое.
Спасибо большое, Рэба. Мне ваши лекции... Вообще все на протяжении стольких лет, сколько я вас знаю, и все ваши лекции помогают проходить через все трудности. Большое спасибо. Ты осознаешь это все по-другому. Да, это очень важно.
Спасибо.
Ты права,
спасибо.
Мелочь.